Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник». И говорим мы на очень многогранную тему, которую мы сформулировали для себя. Всякая ли вера может оказаться спасительной? И вот в частности, первая часть нашего разговора, она была прервана на том, что мы пытаемся разобраться, как относиться к целителям, чародеям и прочей вот этой вот категории людей, там разные обширные могут быть наименования, обширный список, и, как к ним относиться, ведь бывает так, что действительно помогает.
У меня последний уточняющий вопрос просто по этой теме, даже не по целителям, а по исповеди. Вы говорите, что спрашиваете у женщины, уверена ли она, что в будущем так не поступит? Она честно говорит, что не знает. Но мне кажется, это самый честный ответ, который только может прозвучать от человека. Потому что гораздо хуже, если человек скажет: батюшка, да никогда в жизни. Ну, знаете, как бывает категория людей, которые: да никогда в жизни. Вот только вот ты меня сейчас прости, а я больше никогда в жизни. И через какое-то время приходит
тем
же самым.
Да, такое бывает. Но все-таки правильный и честный ответ был бы не такой, что я не уверена. Мы вообще ни в чем и никогда не уверены, это понятно. Ответ правильный был бы такой:
я раскаиваюсь, я бы
Нет, я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого больше не сделать. Я искренне понимаю, что это неправильно, и я готова там, я не знаю, скорее умереть или там еще что-нибудь, уже можно не обязательно нагнетать такое вот, что я поняла, что я этого вот нет. А там, конечно, я не могу сказать, что там у меня. Это в любом случае, понимаете, на исповеди, когда мы исповедуем любой грех, мы говорим, что да, я буду изо всех сил стараться, чтобы этого больше не было. А говорить, что я, знаете, я не уверен, я вот, так сказать, вот изменял жене, я не уверен, буду я изменять дальше или не буду. Я воровал, я не уверен. Это же понимаете, что это не ответ, да? Он как бы честный. Но это не раскаяние.
Вот я тоже хотела как раз об этом сказать. Мне кажется, здесь не столько вопрос в том, насколько честным или нечестным был этот ответ, он был действительно честным, а в том, что, как говорят сейчас, что не всякая исповедь является покаянием.
Конечно, покаяние вопрос честный, это... мы с ней поэтому продолжаем, она входит в храм, и мы с ней уже там третий месяц беседуем. Вопрос в том, что я до причастия ее в таком состоянии пока допустить не могу. Вот.
Тоже, кстати, выходим на любимую тему, насчет допуска и недопуска.
Покаяние – это другая тема, Лёш. Да. Покаяние, мне кажется, это когда вот такое бывает нечасто, к сожалению. Но я думаю, что всякий человек переживал в своей жизни состояние, когда внутри тебя все обжигает из-за того, что ты понимаешь, что ты наделал или что ты наделала.
Да.
И тебя
да,
это обжигает изнутри, ты понимаешь, что ситуацию назад уже не отмотать. Уже содеянное, оно, так сказать, там, никакого вот там бэк или там делит ты сделать в своей жизни не можешь, но ты хочешь все свои силы направить на то, чтобы что-то изменить.
По крайней мере, осознание есть того, что сделано.
Хотя бы.
А еще по поводу все-таки, я в свое время, когда в начале 90-х и в середине 90-х был такой страшный наплыв этих всех экстрасенсов, носил с собой прямо вот в сумке для постоянного такого, для постоянной демонстрации объявления, которые повесили у нас где-то в подъезде, что ли, или на стенде. Значит, Академия парапсихологических наук окажет там вам помощь. И, значит,
Академия?
Да, соответствующие услуги. А дальше, что было важно, значит, там были перечислены наши специалисты. Значит, потомственная бабка Анисия, маг Гера.
Я сам не знаю,
да, и дальше вот весь этот список. Ой. Почему мне ценно было это объявление, что под одной крышей были собраны вот все эти целители, самые разные. Они сейчас вместе, они сейчас не выступают одним фронтом. А тогда как бы это можно было. И причем вот почему можно было людям показать? Вот смотри, вот это явная бесовщина. Вот явная там, допустим, чернокнижник Гера. Вот он выступает вместе с потомственной бабкой Анисией.
И белым магом.
И белым магом там еще кем-то.
Фролом.
Да, что это вот одна компания. Это вот, опять, это же не доказательство, вы же понимаете.
Это такая свит, получается, логики, Воланда.
Это не доказательство. Но продемонстрировать людям это было можно, и, соответственно, люди как-то сразу понимали, что туда лучше не лезть.
Если позволите, да, резюмируя эту тему, отец Максим, я правильно понимаю, что даже в тех случаях, когда кажется, что подобные действия человеку помогли, мы в этот момент не очень понимаем, как это может проявиться дальше в его жизни.
Да, какие будут последствия, какие будут... Это то же самое, как с любым грехом. Вот как мы сейчас упоминали женщину, сделавшую аборт. В текущей реальности, на короткой дистанции,
она
это
проблему
помогло
решила.
Ей решить ее текущие проблемы. Да. А то, что через 15 лет она скажет, я это постоянно вижу, да, я понимаю, что то, как сложилась моя жизнь, это вот следствие как бы тогдашнего моего поступка.
Что а сейчас она может сказать, только, как что это
молодые девочки, сейчас с этим сталкиваюсь, вот, собственно, когда она говорит, вот знаете, ой, мне так Бог помог, аборт так удачно прошел, без всяких последствий. Вот, то есть важно, что человек может, совершая, ну, явное с точки зрения там, христианской морали, нравственности или еще чего-то предосудительный, серьезный грех, он может думать, что Бог ему в этом помогает.
Но так же и в мире криминала. Бог не выдаст, не примут опера.
Да, конечно, конечно. Поэтому здесь, в общем, то же самое, хотя не всегда понять это так же явно, как в случае с... Кстати, сейчас, между прочим, по поводу блуда объяснять стало не проще, чем по поводу разного рода оккультизма. Это, я понимаю, что тема совершенно отдельного разговора, когда люди говорят, мы же никому не мешаем. Почему? Богу жалко, что ли? Вот.
Да, я
говорю, это тема отдельного разговора, но и здесь очень большие сложности возникают у священника для того, чтобы объяснить, почему, собственно, вот так нельзя.
В чем проблема?
В чем проблема, да.
Действительно, если муж не узнает или жена не узнает, ну, я же ничего плохого
можем,
не делаю.
Все, эту ситуацию можно дальше, так сказать, и на гомосексуальные связи, и на что угодно, как бы продлить, что люди никому не мешают, ничего плохого как бы не делают. Почему как бы вы лезете к ним в постели, осуждаете? Вот, ну, это еще это отдельная тема, просто к тому, что не все ответы, которые может дать самый священник или даже церковь в целом, она удовлетворит, и это же известная тема, да, там тоже на Западе. Уж сколько десятилетий эта дискуссия ведется, и все равно там определенная часть общества придерживается одних взглядов, там честные католики там, других взглядов, не знаю, на развод, на аборт, на нетрадиционные сексуальные связи или еще на что-то. То есть здесь мы не можем, то есть как бы опыт человечества в 20 веке показал, что при всем желании договориться, вот...
Но это не опыт понятиях. 20 века. Это просто не... наше неправомерное, неправильное отсутствие
это
религиозного
не
опыта то есть 70 лет.
Многие вещи это...
Речь
нет,
не
я
вещь.
Сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что даже когда, так сказать, вот люди имеют возможность и в публичном пространстве, и еще в каком-то без там, войны, без доставания пистолета или еще чем-то пытаться договориться, все равно они не договариваются. Вот. Они могут при этом, да, на Западе пришли к выводу, что надо оставаться друзьями, вот, что ничего, так сказать, не мешает моему соседу жить гомосексуальной связью там, с кем-то еще. Я не смогу его убедить при всем том, что у него пятерка по логике, и у меня пятерка по логике. Он доктор философских наук, и я доктор философских наук там, или богословских. Вот. Мы не договоримся.
На бытовом уровне, почему мне с ним нельзя, я не могу с ним общаться, он мой друг хороший, может быть.
Кто же, Лёш, почему же нельзя-то? Не об этом речь
это
вообще.
Это отдельная тема передачи, почему нельзя, почему Господь запрещал евреям общаться с неевреями, вот,
это и же,
почему
же
это было прямое,
завет,
а почему это было, да, прямым повелением от Господа? Почему?
Знаете,
да, чтобы не самому не соблазняться, чтобы не портить там нравы, чтобы еще что-то. Вчера еду в автобусе, конфликтная ситуация, конкретно вечер, час пик, молодая пара, парень прилюдно лезет к девушке в штаны и в бюстгальтер, вот, рядом сидящая бабушка начинает на него орать, он ей отвечает, там, сказать, матом, вот, а почему нельзя, вот, если я, вот, они же не мешают,
ну,
как бы, да,
крайний ну, там,
вот,
случай,
да, почему же нельзя дружить, как бы, вот, почему я запрещу своей дочке дружить с этим молодым человеком? Это же нетолерантно. Вот. Но это, опять-таки, отдельная тема, почему там и с кем нам общаться, самим, нашим детям и
вы
так
знаете,
далее.
Мне кажется, что в нашей теме есть еще одно измерение по поводу того, что вот всякая Ливера спасает. И действительно, бесы тоже ведь признают, причем они даже раньше, чем люди зачастую признавали на страницах Евангелия, если открыть и посмотреть, то, что Христос – это Христос. А до апостолов еще... Апостолы не все это поняли, а бесы все хорошо, прекрасно понимали и знали. Так вот, в чем принципиальная разница еще между признанием факта существования Бога, ну или как там сейчас у нас говорят, там что-то есть, и, как мне кажется, каких-то вот качественно иных отношений с Богом. Потому что когда это качественные иные отношения с Богом, там есть момент доверия со стороны человека по отношению к Богу. Когда, например, эта ситуация...
В идеале вообще любви.
Одно с другим, мне кажется, очень тесно связано. Любовь, доверие. Когда вообще отношение как к родителю, как к тому, кто тебе может желать исключительно добра. Но это, понимаете, я про такие вещи говорю, высший пилотаж, потому что бывает очень трудно вот так вот довериться. Но ведь если брать эту бытовую ситуацию с экстрасенсами и прочими вот такими, оказывающими подобного рода услуги людьми, получается, что... К ним-то зачастую обращаются, вот человек обращается от того, что понимает, они помогут, а Бог не факт. Вот этот момент недоверия, может быть, здесь тоже имеет место.
Ну, людям вообще в этой ситуации, как правило, не Бог нужен, им нужен результат.
Ну, вот. Таблетка счастья, результат.
Почему все эти объявления часто висят там в больницах где-нибудь, в онкоцентрах, еще где-то? Человек понимает, ему подписывает медицина, там, приговор. Тебе там осталось жить полгода или там еще что-то. Вот. А что делать? Он говорит, да ничего не делать. Там, сухари сушить.
Ничего не поможет. Вы знаете, отец Максим,
молитесь.
А как...
Вот.
А как в этой ситуации... Вот на этой развилке обратить себя или попытаться что-то сделать с собой, чтобы почувствовать это доверие к Богу.
На этой развилке наиболее
что это же
остро
сложно
как
очень.
Раз можно увидеть в чистом виде различие как бы веры Бога в Бога и Богу и вот такому вот бытовому представлению о том, что от Бога можно что-то получить. Да, потому что когда человек, понимая, что ему осталось там жить недолго или у него какие-то серьезные проблемы, начинает искать решение своих проблем, это одна ситуация. Когда он начинает искать Бога в этой ситуации, это другая ситуация. Это же, понимаете, как это и у нас-то людей, между прочим. Ну, хорошо бы выйти за богатого жениха, да, а не за бедного. Вот кто скажет, что это хуже? Хорошо, когда у него есть квартира, машина, там, неограниченная возможность там, деньги тратить. Ну, какая девушка не скажет, что это хорошо, да? Но при этом, если она все-таки обычно нормальная девушка, в первую очередь, ищет любви и отношений с человеком, вот сердечных, если мы говорим, что да, вот будем искать такого жениха, а сердечные отношения – ерунда, все.
Ну, вот кто понимаем, что ищет, вот, тот и получает,
да,
в итоге.
Да, это ну, как бы неправильно, мы понимаем, что это неправильно. Вот, тоже, и с Богом тем более то же самое. Если человек ищет решение проблем у Бога, а ведь дальше, если человек находит Бога, ну, или пытается искать с ним отношения, если он понимает, что Бог всемогущ, если он понимает, что Бог любящий отец, что от него исходит только благо, то если Бог не дает, например, исцеления, то это лучший из возможных вариантов. Вот это сложно осознать, что то, что посылается нам Богом, если мы это по-настоящему принимаем, это лучший из возможных вариантов.
Так об этом и речь.
Будет хуже. Не то, что Богу жалко. Вообще говорит, не, я не хочу лучший из возможных вариантов. Я хочу, значит, вот сейчас то-то, а там, ну, глядишь, Бог милостив, он меня, значит, там пощадит или покаюсь, или вообще мне неважно, или еще что-нибудь. То есть, понимаете, решение проблемы, не знаю, там, финансовые. Я вот бедная Золушка, я ищу не принца прекрасного, я не хочу, надоел мне в зале ковыряться. Дайте эти мужика, я на все согласная, вот, чтобы он решил мои финансовые проблемы. Как это называется? Ну, проституция это называется, да? Ну, в каком варианте ее не бери. По отношению к Богу, в общем, то же самое. Как мы относимся к проституции? Ну, соответствующим образом. Точно так же и Бог примерно так же относится. Ну, понятно, что Бог все равно любит, и мы тоже можем сказать, и на эту тему много чего снято и написано, вот, что все не так просто в этой жизни. И у них, у проституток, я имею в виду. Вот, но я опять, не кидая камень, неизвестно, кто и как из нас, вот Алексей сегодня уже говорил, так, кто меня знает, как я поведу себя в какой-то критической ситуации. Особенно как священник я хорошо понимаю, что вера – это не то, что ты приобрел и в карман положил.
И она всегда
будет, да. А возможные ситуации полной утраты веры, и отчаяния, и ропота, там, и гнева, и чего угодно.
Ну, например, новомучеников мы хорошо знаем.
Да, поэтому ситуация, опять-таки, она подробно разобрана и в художественной литературе, и в кинематографе, и современном, и каком угодно. Вот, что это не то, что и как бы всегда с собой. Поэтому мы не знаем, как себя поведем. Поэтому было бы наивно говорить, я вот никогда от Бога не отрекусь, я всегда буду, значит, ему верен. Или еще что-нибудь. На длинных дистанциях все не так просто, оказывается. Вот, опять же, тема, так сказать, боли. тоже совершенно отдельная тема, когда тебя возьмут за мягкое место. Вот, непонятно, как и кто из нас соответствующим образом и как отреагирует. Вот. Опять же, так сказать, феномены массового сознания никто не отменял, да, что только там 5% по общепризнанным там данным способны противостоять массовым убеждениям. Не случайно, поэтому в полностью атеистическом обществе люди, даже до этого верующие веру теряли, и наоборот, в религиозном обществе люди, в общем, не религиозные, говорят, да, наверное, это так и есть, потому что большинство народу вот ходит, ну, и я типа буду. Вот, то есть, есть множество факторов, влияющих на нашу веру. Вот. Но опять, это... поэтому зарекаться никому не стоит и не следует. Но все-таки надо четко отличать веру как поиск Бога, как общение, попытка общения с ним. Если общения нет, такое тоже бывает, вот, то, по крайней мере, принятие жизни от него и всего то, что с этим связано, вот, и попытка что-то от него получить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник» в студии Светлого радио.
Отец Максим, ну вы знаете, как правило, если у человека начинаются такие поиски или внутренние какие-то метания и прочее, начинается очень беспокойная жизнь. Без этого жить на самом деле гораздо проще и спокойнее, комфортнее внутренне. Опять же, есть убежденность, что у тебя в жизни все хорошо, и, в принципе, ты прав. Понимаете? Зачем тогда? Зачем начинать? Зачем идти по этому пути? Зачем...
Не-не-не, начинать не надо. Ничего, это бесполезно начинать. Ал, простите, человек ничего для себя не выдумывает. Начать мне, не начать мне. Господь ставит определенные задачи перед человеком. Это могут быть текущие проблемы на работе, это может быть там, финансовый кризис, это может быть там, неурядицы в семье, это могут быть проблемы со здоровьем твоим или твоим близких. То есть у каждого человека в жизни возникают какие-то ситуации, когда он принимает внутри себя, занимает какую-то позицию и принимает какие-то решения. И вот от того, какая будет эта позиция, какие будут эти решения, собственно, это и есть. Либо он пытается вот как бы... ну, я не знаю, у меня вот сейчас... предыдущий там, год или даже не один, это серьезная там, кризисная ситуация. У меня многие друзья и знакомые, и очень серьезные там, финансовые потери у них произошли. Вот. И люди очень по-разному, как и у многих, да, это, в общем, и их отношения, при этом они там, допустим, жертвовали на храм, регулярно молились, исповедовались, причащались, и что меня приятно поразило, мне как-то вот страшно было за них последовательно одного, там, у второго, у третьего, вот, что, в общем, практически все сказали, да, наверное, вот Бог счел правильным, это так нужно. А первый мой священнический опыт был, когда я был неделю священником, это больше 20 лет назад уже было, вот, и меня пригласили осветить майонезный завод. Значит, гигантское предприятие где-то в Химках, там, одни КамАЗы я кропить устал, рука бойцов колоть устала, а через неделю они обанкротились. Вот они приводят, говорят, отец Максим, вот вы осветили нам, значит, завод, а мы, значит, разорились. Как это понимать?
А они за неделю не понимали, что у них уже все идет к концу?
Ну, они надеялись, видимо, на помощь Божию. Ситуация была не такая определенная, а тут все резко ухудшилось. Значит,
и больной все-таки умер.
Да, и все-таки, значит, все было плохо. Что же нам Бог не помог? Вот это тоже ситуация для них, чтобы понять. Может быть, Бог специально... Вы же сами себя, как мы молимся, да, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, обращаясь к Богу. Мы говорим, Господи, не как мы хотим, а как ты. И если ты считаешь, что мне этот майонезный завод не нужен, так должен был бы размышлять хозяин этого всего мероприятия. Значит, вот так мы это все дело и примем. Я делаю по блаженному Августину там, что должно, и будь что будет. Да, то есть, как бы наша задача не просто руки опустить, да, и Господи, вот что хочешь, то и делай, а я поехал там в Крым загорать. Вот. Человек делает, что от него зависит. А вот что получается, это то, что Господь дает. И человек принимает то, что получается. Лечиться в тяжелых болезнях можно? Можно. Нужно? Нужно. Но принимать как позитивный, так и негативный исход необходимо? Абсолютно необходимо. То же самое касается и всего остального. То есть, мы делаем то, что от нас зависит. Мы обращаемся к Богу максимально доступными для нас способами. Не обращаемся к бесам и всяким подобным соответствующим целителям, цыганкам, экстрасенсам, гадалкам и кому угодно, вот, чтобы не обращаться к дьяволу, соответственно, вспоминая свой крещальный обет, когда мы отрекались от сатаны, всех дел его, всех ангелов его и всей гордыни его. Вот, и плевали на него. Вот, чтобы себя как бы укреплять, что да, я вот, или там за меня, когда я был маленький, вот был такой у меня крещальный обет, не обращаться ни к нему напрямую, ни к его слугам. Ну, а дальше будь что будет. В конце концов, мы все когда-то умрем.
Вы знаете, я вспоминаю сейчас один случай по поводу доверия как раз. Одна чудесная, совершенно замечательная женщина, у нее был крупный проект, и в результате действий бухгалтерии она потеряла несколько миллионов рублей. Очень крупную сумму, действительно. Там, для кого-то, может быть, это мелочь, но для большинства из нас это действительно была крупная сумма. И как она на это отреагировала? Она сначала не понимала, она как, я же действительно, если у меня какие-то деньги есть, я стараюсь кому-то помогать, она действительно помогает, она туда-сюда, всем что-то раздает, всем старается как-то вот помочь, какую-то поддержку оказать. И говорит, если бы у меня сейчас были эти деньги, сколько бы можно было хорошего сделать, можно было бы и то, и это, и другое, и третье. А потом она говорит, на самом деле, я не знаю, что бы было со мной, если бы у меня были сейчас на руках эти деньги. Может быть, Бог у меня их забрал, чтобы они не оказались в каком-то, ну, не знаю, чтобы они не послужили кому-то во вред, чтобы я самой себе вред этими деньгами не нанесла. И я смотрю и думаю, вот надо же иметь такой уровень, да, это такой же продвинутый уровень, простите, но я не знаю, как об этом сказать, такое глубокое доверие, что когда у тебя пропадают такие деньги, человек понимает, что вот, значит, вот так.
Ну, еще более высокий – это не думать конкретно, что могло бы случиться, потому что это просчитать невозможно. Вот, а просто, да, сказать, наверное, лучше вот так. Не значит, что по-другому было бы плохо. Но лучше вот так. Вспомним, например, смерть Александра III и Иоанна Кронштадтского, который при нем при этом находился и сказал, что вот я мертвых воскрешал, а государю любимому помочь не смог. То есть вот конкретно явный святой, обладающий такой силой молитвы, что действительно мертвых воскрешал. Вот. Но Господь счел, что значит, правление Александра III для России закончилось. Почему? Мы сейчас можем тут собрать историков, там, я не знаю, начать рассуждать про тенденции, про то, про сё. Но на самом деле просто Господь так решил. Вот почему Господь решил, что одному умирать в 3 года, одному в 5 лет, другому в 15, а кому-то дожить до 150. Ну, почему? Ну, вот он так считает нужным. Значит ли это, что... Да, ну, первый уровень рассуждения, наверное, вот я бы что-нибудь плохое бы сделал, и поэтому Господь сейчас меня забирает. Ну, мы же встроены не только... Как бы Бог решает не только нашу судьбу. Есть два как бы, уровня. Это лично каждая уникальная ценность наша в очах Божьих и личные с ним отношения. Ну, и плюс тому мы встроены в глобальную систему там, всей Вселенной, да, когда Господь попускает... Вот да, я бы и дал бы тебе еще пожить, но не тебе, а там кому-то другому важно, чтобы там вот тебя больше не было на этом свете. Я тебя там к себе забираю, там же, а вот... То есть, вот мы никогда не сможем в полноте, и даже иногда отчасти чуть-чуть можем, но в полноте точно никогда не можем понять судьбы Божьи о путях этого мира и каждого из нас. Да? Как в пророчестве Исаии, читаемом на освящение, великое освящение воды в день крещения, говорится, что как небо отстоит от земли, так мысли ваши, размышления ваши от мыслей моих, и пути ваши от путей моих, говорит Господь. То есть, для нас это непостижимо, и это тоже элемент такого доверия Богу, что да...
Трудно бывает такое доверие
конечно, достичь. Конечно, особенно когда больно.
Ну что ж, давайте потихоньку закругляться. Время наше подошло к концу. Пытались сегодня говорить на тему того, как можно быть верующим человеком, можно ли, вернее, быть верующим человеком, верить в Христа и ну, быть при этом не совсем христианином, хотя, конечно, говорили мы об этом гораздо шире, а тема нашей программы вовсе звучит «Всякая ли вера спасает?». Ну, не знаю, достигли мы какого-то прогресса в течение этого часа или нет.
Ну, сложный
разговор. На пути понимания этого вопроса. Ну, хотелось бы верить, что немного продвинулись. Напомним, что отец Максим Первозванский, протоиерей, клирик храма 40 севастийских мучеников Московского храма и главный редактор журнала «Наследник» был гостем нашей программы. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».